Добрый день. На прошлом занятии речь у нас шла о психической энергии и вообще об энергиях природы. Ну, основные четыре стихии, мы с ними так или иначе знакомы, правда, на самом пока низком уровне. Это стихии земля, вода, воздух, огонь. С этими стихиями мы постоянно имеем дело, и об этих четырех видах мы говорили на прошлом занятии. А также упомянули пятую стихию, квинтэссенцию, которую мы будем, и все земное человечество, которое пожелает дальше совершенствоваться, будем изучать, осваивать уже в пятом глобусном круге. А в этом четвертом глобусном круге все семь раз мы имеем дело с четырьмя стихиями. В пятой расе, вот сейчас как раз пятая коренная раса, она в основном расположилась на территории Европы и Северной Америки, и в некоторой степени на других материках. Пятая раса закончит свое существование скоро. Начнет развитие своей шестая коренная раса. Сейчас пятая субраса на территории Европы и Америки. Ожидается тоже ее упадок. Начнет свое существование шестая подраса. Но у нас сегодня речь о стихиях природы. Вот четыре стихии природы – огонь, воздух, вода, земля – соответствуют четырем состояниям материи. Это лучистая или плазменная, газообразная, жидкая и твердая. Взятые в обратном порядке, скажем, или в другом порядке, это огонь, земля, воздух, вода, они соответствуют четырем этапам всеобщего закона круговорота. Это начало, развитие, упадок и прекращение одной фазы жизни. Вот в таком круговороте последний этап, то есть прекращение, всегда служит началом нового цикла, новой фазы. То есть там, где прекращение, там всегда начинается возрождение. Таков закон. И об этом каждому надо знать. На основе знания этих законов вы будете знать, что смерти никакой нет, что когда прекращается одна фаза жизни, начинается обязательно другая, так везде абсолютно. Везде в природе, что бы вы ни взяли. В природе мы повсюду видим этот цикл. В одном круге планеты, вот планета летит вокруг Солнца, что нас там ждет? Весна, лето, осень, зима. И потом новая весна. 365 оборотов вокруг своей оси, за это время планета пролетает вокруг Солнца один круг, и в этом круге четыре фазы. Весна, лето, осень, зима. В движении Луны также мы наблюдаем четыре. Первая четверть, потом полнолуние, последняя четверть, новолуние, и затем опять первая четверть. То есть вот это цикличность везде у нас, и она состоит из четырех таких фаз. Почему так? Да потому что мы с вами живем в четвертом круге, и с четверкой нам постоянно приходится сталкиваться в четвертом круге. Будет пятый круг, там будет другая цикличность. В земных сутках мы наблюдаем такую же четверичную цикличность. В земных сутках, вот в течение суток. Это утро, день, вечер, ночь и новое утро. В жизни человека то же самое, та же самая цикличность. Юность, молодость, старость, смерть. Потом уход отсюда, потом опять приход, опять идет возрождение. И так каждый абсолютно вращается в этом четырехсоставном цикле. В дыхании у нас тоже вдох, потом небольшая задержка с полными легкими, выдох, остановка на какой-то момент с пустыми легкими, опять вдох. Точно так в биении сердца то же самое, та же самая картина, те же фазы цикла, тоже цикл. И вот абсолютно везде, везде, какой бы цикл мы ни взяли, первая половина цикла – это всегда огонь и земля. Вот в течение суток, скажем. Вот таблица, видите, вот смотрите, квадранты, написано квадранты, обратите внимание. Значит, там первая половина цикла – это огонь и земля. Точно так вот каждые сутки у нас с вами с 4 утра до 10 – огонь, с 10 до 4 дня – земля и так далее. Потом вечером воздух, ночью вода. То есть вот первая половина цикла, она соответствует развитию и нарастанию везде абсолютно. Вторая половина цикла – воздух, вода – упадку и убыванию. Вот сутки заканчиваются у нас с вами. По идее, они неправильно, не в 12 часов ночи должны заканчиваться, а в 4 часа ночи заканчиваться должны. И в 4 часа всегда начинается огненная часть суток, 4 часа ночи. И с этого времени начинается новый день. Не с 12 часов, это неправильно. Астрономически, тем более астрологически, это неправильно. Это ошибка наших умных землян, в кавычках. И вот четыре стихии природы исчерпывают все возможности ее активной деятельности. Вот эти четыре стихии, четыре фазы цикла. Каковы взаимоотношения вот этих четырех стихий, этих фаз? Здесь, конечно, требуются более глубокие знания в области тайн природы, или, как говорят, в области оккультных наук. Оккультизм, оккультные науки – это речь о тайнах природы. Это не какие-то там колдуны там и маги, а оккультизм – это наука о тайнах природы. Поэтому, когда невежды там чего-то там боятся, боятся в частности слова «оккультный», вы же должны знать, что там бояться нечего. Так вот, чтобы глубже понять взаимоотношения между стихиями природы, между различными циклами, фазами, конечно, требуются более глубокие познания в области оккультного или в области познания тайн природы. Поэтому нам даны пока некоторые сведения, необходимые для начальных представлений обо всех этих явлениях. Вот огонь и воздух соответствуют одухотворению, а вода и земля соответствуют материализации. Вот эти стихии занимаются соответствующим. То есть переходу в более тонкую форму – это огонь и воздух, и наоборот в более грубую форму – это в сторону земли и воды. В первых двух, там где огонь и воздух, там где одухотворение, преобладает духовное начало, а во вторых двух – более материализация, там где работает стихия земля. Огонь является самым тонким состоянием материи, земля – самым грубым состоянием энергоматерии. Вот, скажем, порядок такой взять – огонь, воздух, вода, земля. Следуя от огня к земле, мы постепенно идем от менее материального, то есть от духовного к более материальному, к более плотному состоянию материи. Вот это плотное состояние материи нам известно здесь как физическая материя. Вот этот мир, где мы живем, это мир плотной материи, поэтому иногда называют мир плотный. Следует иметь в виду, что вот смысл всех этих терминов – земля, огонь, теперь качество стихий, а стихии могут быть горячими, холодными, сухими, влажными. Все, в общем, это символично. Понимать буквально их можно только иногда и не всегда. Представим себе, что мы желаем превратить какое-либо твердое тело в жидкость. А твердое тело Там преобладает какая стихия? Земля, понятно, да? Твердое тело, земля. А земля у нас какими качествами обладает? Она, как вы помните, сухая и холодная. Там, где этой стихии земля много, где она преобладает, то такое тело будет, во-первых, твердым. Если в человеке преобладает стихия земля, то он на ощупь, такой человек, будет холодным и сухим. Это у людей наблюдается нередко. Если мы тело, скажем, твердое, желаем пройтись в жидкость, то есть сделать тело влажным, там будет преобладать уже стихия вода. Вот металл взяли, расплавили, он превратился в воду. То есть там преобладает не вот эта вода, которую мы пьем, а стихия вода преобладает, не путайте. Вот эту воду обычную со стихией. Это совершенно разные вещи. Может быть много разных жидкостей, но все они называются стихия вода. Если мы будем продолжать нагревание металла, он превратится в пар. А это уже стихия что? Воздух. Пар что такое? Воздух уже, да? И это будет горячее что-то и влажное. Стихия воздуха обладает какими качествами? Горячий и влажный. Вот это стихия воздуха. Теперь при сгорании работает стихия огонь. Когда тело, сгорев, исчезает. Оно исчезает вот из этого пространства. А на самом деле оно никуда не исчезло. Вот в этом случае оно становится что? Горячим и сухим. Поскольку стихия огня обладает какими качествами? Она горячая и сухая. Вот если у человека горячие сухие руки, это говорит о том, что у него в районе рук преобладает что? Стихия огня. Могут даже руки растрескиваться. Кожа на них может трескаться. Они все время сухие будут, горячие. Есть люди, некоторые жалуются, что постоянно у них трескается кожа на пальцах там или еще что-то. Значит, вот в этом районе тела у этого человека, мало того, что в организме много огня, еще в районе рук неправильно распределяется эта стихия по организму, по телу. И в этом месте такая картина наблюдается. Вот в психической жизни человека смысл действий указанных стихий и их качеств аналогичный тоже. Материализация – это путь от духовного к конкретному, материальному. И также наблюдается путь дематериализации, путь одухотворения, но он идет в обратном порядке. Вот, например, появилась у нас мысль о каком-то поступке, надо что-то сделать. Это духовная часть. А когда что-то сделали, это уже материальная часть. Мысль воплотилась. Вот в данном случае идет материализация мыслей. Идея какая-то появилась, она духовна. Воплотилась, стала материальной. Или предмет какой-то видим. Мысль о нем, идея, мысль о нем, скажем, это духовная часть. А сам предмет. Теперь в нашем организме постоянно действуют все эти четыре стихии. Допустим, дыхание. Через левую ноздрю вдыхаем. В этом случае вырабатывается энергофлюид, называемый ИДА. Так ее на Востоке называют. Это так называемое лунное дыхание. Через левую ноздрю, если вдыхание идет, а выдох через правую. А дыхание через правую ноздрю, когда человек вдыхает правой ноздрёй, выдыхает левой, это солнечное дыхание. И называется вот эта энергия, этот энергофлюид пингала, ида и пингала. Но кто немножко интересовался той же хатха-йогой, допустим, там есть такие упоминания. Оба эти типа дыхания, оба вида флюидов соответствуют элементам влажный и горячий. Значит, лунное дыхание влажное, а солнечное горячее. Лунный соответствует форме, а солнечный соответствует силе или энергии. Нейтральный синтетического типа, то есть объединяющий как бы энергофлюид, называемый сушумный, вырабатывается при дыхании сразу обеими ноздрями, особенно при переходе от лунного к солнечному, от солнечного к лунному. Вот этот флюид приходит при работе, когда умственная работа, вот там этот синтетический флюид необходим. А вот для астрально-психических энергий пригоден как раз либо тот, либо этот, либо лунный, либо солнечный. Свойства иды или лунного флюида – это мягкость и пластичность, а пингала дает организму энергичность и твердость. При солнечном дыхании флюиды носят предпочтительно характер огня и земли. То есть это развитие, укрепление. А при лунном дыхании характер воды и воздуха. Чередование дыхания той или иной ноздрёй с дыханием обеими при переходе от одной к другой, выработка флюидов той или иной стихии, это все это, естественно, происходит само собой, в зависимости от фаз Луны, а также от смены дня и ночи. Вообще, при восходе Солнца и в полдень наблюдается ида, особенно при первой четверти Луны, первые три часа, допустим. Позже наблюдается пингала, затем снова ида, и так до последней четверти. Выработка солнечного флюида наблюдается при последней четверти Луны, а также вообще при заходе Солнца, а также в полночь, и чередование через каждые три дня. Ида и пингала чередуются обыкновенно через час, причем в течение каждых двух часов происходит последовательная смена стихий в порядке эфир, воздух, огонь, вода, земля. Каждый из них длится 24 минуты, ну и так далее. В нормальных условиях жизни появление надлежащей стихии при дыхании и сам тип дыхания, время любой нашей деятельности, в нормальных условиях жизни, не требует какого-либо усилия воли с нашей стороны, внимания с нашей стороны. То есть это все происходит естественно, само собой. Под руководством мозжечка нашей личности, нашей временной смертной личности, которая является частью мозжечка планеты, то есть ее эфирно-астрального тела или ее ауры. Мы живем в ауре нашей планеты. Мы живем как бы в утробе нашей матери. И пока что на свет Божий еще, к сожалению, не вылупились. Необдуманное невежественное вмешательство человека в этот естественный природный процесс выработки жизненной энергии может кончиться крайне плачевно. Страны света соответствуют стихиям следующим образом. Огонь – это юг, вода – восток, земля – запад, воздух – это север, а эфир как бы в центре. Ну вот вы встали, допустим. Там вот север, там вот юг, там восток, запад. А в центре – это вы. А поскольку эфир пронизывает все, то эфир как раз в районе вашего местонахождения. Солнце соответствует востоку и северу, луна – западу и югу. Стихии эфир и огонь в связи с их чрезвычайной тонкостью считаются неблагоприятными для деятельности в сфере нашего грубого физического мира. Вот у нас особенно разрушительно может действовать стихия огня. Вот если человек, стихия огня-то она у каждого есть, а сейчас этой стихии становится все больше и больше, если люди неправильно используют эту стихию огня, то человек будет разрушаться. Разрушаться его физическое тело и так далее. Как все это будет происходить? Это сейчас происходит, оно всегда происходило. Только раньше это было меньше, сейчас все это больше. Вот эфир и огонь, поскольку это тончайшие энергии, они считаются неблагоприятными для физического здоровья. А вот для духовного, наоборот, очень благоприятны. Благоприятными же для физического здоровья считается вода и земля. Ну, поскольку наше тело, кости – это земля, твердые части нашего тела – это все к земле относится, все жидкие – это вода, вся нервная деятельность – это воздух. Огонь пригоден главным образом для деятельности разрушительной, а также для дел необычных, где требуется исключительная энергия. Вот эта стихия огонь пригодна, когда у нас вялость, слабость, холод, апатия какая-то. Огонь заставит это изменить, эту ситуацию. Также вокруг в природе, все вокруг в природе, мы можем наблюдать, где-то огня больше, где-то воздуха, где-то воды, а где-то земли. Если у человека в организме много огня, он может вызывать и порой неприятные ощущения. Головные боли, горение, повышение температуры, скажем. Что в этом случае нужно делать? Пищу тогда нельзя принимать огненную, там, где много огня. Надо принимать пищу там, где много стихии воды. Воздушную пищу такому огненному человеку тоже опасно принимать. Ну и так далее. Все здесь очень индивидуально. У каждого человека четыре стихии, и какая-то из них обычно преобладает. Но может случиться так, что в тот или иной градус годового цикла может преобладать другая стихия. Воздух, например, стихия воздуха пригодна там, где какие-то требуются постоянные изменения в деятельности человека, для всего изменчивого, скоро приходящего, подвижного, того, что подвергается росту, для всего легкого, для каких-то путешествий, говорят, человек легкий на подъем, скажем. Это что? Вот там много воздуха. Тот, кто любит путешествовать, не любит сидеть на одном месте, значит, в нем стихии воздуха много, потому что воздух, одно из качеств стихии воздуха – это движение по горизонтали. Поэтому воздух гонит человека куда-то двигаться, там что-то искать. Также для умственного труда воздух необходим, для путешествий. Вода считается особенно подходящей, благоприятной для большинства материальных дел. Вода тоже любит двигаться, также для успокоения. Там, где много воды, человеку надо бы полежать, там где-то поспать. Особенно двигаться ему не хочется. Проявляет себя вода при лихорадке, при воспалении, скажем, при том или ином жаре. Надо иметь в виду, что каждая стихия имеет еще четыре подстихии. Вот, скажем, если взять воду, она может быть огненной, может быть воздушной, может быть водяной вода, а может быть земляной. Точно так огонь, стихия огня в организме, да и вокруг в природе. Огонь может быть огненным, может быть воздушным, может быть водяным, а может быть земляным огнем. Понятно, да, вот этот момент, запомните. Это не выдумки мои, таковы, так сказать, законы природы. Теперь стихия земля. Вот там, где много этой стихии, скажем, в человеке много этой стихии, то здесь она будет пригодна для реализации и осуществления каких-то материальных планов. Для физического труда. Для всего того, что требует устойчивости, прочности. Вот таким людям надо поручать, скажем, посев. Заниматься вопросами физического здоровья, скажем. Вот таким людям. Вот принимает, скажем, там какой-то работодатель на работу человека. Этот работодатель должен отлично разбираться в астрологии. отлично разбираться в том, какие стихии есть. Он должен быть своего рода оккультистом. Для того, чтобы правильно организовать работу, знать, куда поставить вот этого работника, посмотреть его, так сказать, космограмму, его гороскоп там хотя бы частично. И знать, когда у него, или вообще круглый год, весь цикл годовой проявляется, преобладает вот эта стихия. Или есть моменты, когда преобладает другая стихия. То есть он должен уметь правильно определить, куда, какой вид деятельности поручить этому человеку, на какую работу его принять. А у нас что? Сплошной бардак в этой области вообще, и везде. Ночью считается более полезным солнечное дыхание и выработка стихии вода. Днем лунная, и чтобы преобладала стихия земля. Почему ночью солнечная? Ну, чтобы как-то уравновешивать что? Вот то ночное состояние. По мнению эзотерической науки, в большинстве случаев лунное дыхание, как более физически, более материально созидающее, предпочтительнее солнечного, особенно для возбужденных и нервных людей. Оно полезно, лунное, особенно днем, для усиления питания, заживления ран, ушибов, для успокоения, при отравлении, воспалении, там, лихорадке, жаре, раздражении, гневе. При всех явлениях, требующих стойкости, продолжительности, при созидательной работе, особенно в начале каждого дела. А вот солнечное дыхание возбуждает чрезмерно, усиливает обмен веществ, процесс оживления в организме. Оно полезно ночью, скажем, особенно при вялости, ожирении, там, холоде, скажем, лени, апатии, при напряжении сил, при быстром, скорее, приходящем каком-то действии, движении, когда необходимо какое-то. Энергию надо как-то в организме поднять. Ну и когда разрушительные какие-то творятся дела. Нейтральное дыхание сушумно пригодно, главным образом, при психической работе, при развитии духовности. То есть, когда человек не мотается, как астральный алкоголик, то в ту сторону, то в другую, то влево, то вправо. При нормальных условиях жизни в организме должно наблюдаться равновесие двух флюидов, как левого, так и правого, как иды, так и пингалы. А вот при избытке иды или пингалы появляются болезни, нарушается равновесие. У каждого человека вся энергосистема имеет 7 основных энергоцентров. 7 основных. Но поскольку у нас с вами 7 тел, в каждом теле свои энергоцентры, всего их 49. Вот каждый человек в его существе 49 энергоцентров. Не в организме, а в существе. Существо и организм – это разные вещи. Существо человека – это 7 как грубых тел, так и тонких. А организм – это только физическое тело. И все. Со своим эфирным двойником. Так вот, указанные центры, чакры, являются важнейшим пунктом, между которыми циркулирует прана, то есть жизненная энергия. Расположены чакры или энергоцентры вдоль позвоночника, как правило, с внутренней стороны. На востоке, в Индии, их называют чакрами, а в переводе на наш язык это круги или колеса с определенным количеством спиц, то есть меньших центров, или лотосов. Иногда их называют лотосами. Основные сплетения – это священное сплетение Муладхара на нижнем конце позвоночника. Мы вкратце по ним пройдем, потому что более там в будущем еще будет о них разговор. Ясновидящий видит их нижний, самый первый центр, в виде светящегося золотистого треугольника. В организме, подвластны этому центру, Муладхаре, обоняние и половые органы. Не полностью, конечно, половые. В этом центре концентрируется энергия и стихии типа Земля. В астрологии это соответствует Сатурну, то есть он наиболее такой земляной. Потом идет Сватхистхана. Это нервное сплетение, лежащее в глубине между мочевым каналом и прямой кишкой. Если у Муладхары, ну, в одном случае говорят, что 3 лепестка, в другом 4, нас эти моменты не очень интересуют. Вот. А Сватхистхана имеет 6 лепестков красного цвета. Находится примерно там, где ощущается желание к мочеиспусканию. В организме этот энергоцентр заведует вкусом, половыми органами и нижней областью живота. Вот там собирается стихия вода. Солнечное сплетение следующее, 3-е. Манипура находится в центре живота, в районе ближе к позвоночнику, или, как говорят, еще там выше пупка и чуть ниже под ложечкой. 10 полюсов, лепестков желтого цвета. В организме этот энергоцентр отвечает за зрение и за передвижение, заведует ногами, всем, так сказать, нижним двигающим аппаратом. Там вырабатывают стихии типа воздух. И, кстати, Манипура является энергетическим центром человеческой временной смертной личности, то есть животной частью человека, это животная личность, наш носитель, на котором мы едем куда-то, кто-то в рай, кто-то в ад. В астрологии этот центр связан с Марсом, но это по одним данным. Сердечно-легочное сплетение, анахата, близко от сердца, нижняя часть бронхов в этом районе, 12 лепестков белого цвета, ответственен за осязание и руки в этом районе, верхняя часть. Вот этот центр, кстати, занимает больше всего места в организме человека. Вот начиная от диафрагмы и до шеи. Это все приходится на вот этот центр. Видите, сколько внимания природа уделяет четвертому энергоцентру в нашем существе. В этом центре накапливаются стихии типа огонь. Астрологически соответствует планете Венера, типа огонь. Вот в этом центре этот огонь может трансформироваться либо в энергию любви, либо в энергию ненависти, либо в те или иные страсти. Страсти же это огонь тоже. Если у человека много эмоций животного порядка, низменного, то есть разных злых эмоций, вот такой человек кандидат на туберкулез, скажем, на разные, так сказать, аллергии, астмы и тому подобное. Потому что палочка Коха, например, туберкулезная палочка, она любит как раз вот энергии такого порядка. Огонь отрицательный, черный, она им питается. Поэтому в наше время эпидемия туберкулеза связана как раз с этим. Если у человека много, он культивирует у себя много мерзких, темных, злобных энергий, он недоволен этим, другим, президентом, Богом, понимаешь, соседом, женой, он должен обязательно заболеть туберкулезом. Или астма у него должна быть, или еще что-нибудь подобное. Далее 5-й центр, Вишудха. Находится в районе горла, в районе глотки, за задней стенкой зева. 16 лепестков черного цвета. Этот центр отвечает за слух и голос. Вот квинтэссенция, 5-я стихия, как раз занимается вопросами слуха и голоса. Вот мы почему с вами в 5-й коренной расе живем. И когда началась пятая субраса нашей пятой расы, с нами что-то произошло. Вот это сплетение, вишудха, пятое, со стихией эфир или квинтэссенция. Ну и как вы видите, что вот этот центр вишудха в районе горла занимает очень мало места. Что там горло там? Всего там? Ничего. Потом идет пещеристое сплетение аджна в передней части мозга против переносицы туда, вглубь мозга. Имеет два полюса красно-рубинного цвета или 98 лепестков. Это сплетение связано с нашим низшим менталом, кама-манасом, или заведует, как говорят, формальной мыслью, то есть мысли, имеющие форму. Мы пока бесформенным с вами мышлением не обладаем. У нас мышление, оно все сплошь формальное. А что такое бесформенное мышление? Это будем говорить там где-то в будущем, когда у вас будут соответствующие знания. И вот как раз физическим сознанием занимается как раз вот этот центр. Он больше всего связан именно с физическим сознанием. Другого пока сознания у нас нет. В дальнейшем, по мере совершенствования, у нас появятся новые формы сознания. И также психоментальное ясновидение в районе вот именно этого центра и под его патронатом, если можно так выразиться. Но не следует путать вот это ясновидение психоментальное, иногда астральное, самая низкая форма ясновидения астральное. Не следует эти вот виды ясновидения путать со всемогущим духовным ясновидением, которое стоит неизмеримо выше, чем эти формы. И далее седьмой центр, энергоцентр, в районе шишковидного тела, шишковидной железы в центре мозга. Называют его Сахасрара. Почему так называются центры? Муладхара, Сватхистана, Манипура, Анахата, Вишут, Аджна, там, Сахасрара. Это просто потому, что все эти названия санскритские. В нашем языке, поскольку у нас никто пока серьезно не занимался этими вопросами, вопросами энергетики человека, поэтому не выработаны соответствующие термины. Вот по отсутствию такой терминологии можно сразу видеть, что данный народ, скажем, этим не занимался. Взять, допустим, западные народы, у тех вообще хуже еще. Они еще более кастрированы в этом, в этой области. Те же англичане, там, скажем, французы и так далее. Там вообще с терминами там, душевными или духовными, вообще сплошной кошмар. Но зато в области материальной они там очень уж развиты. Так вот, шишковидное тело, Сахасрара, или как ее называют на Востоке, Брахма-рундра, или дыра Брахмы, находится в центре головного мозга, имеет лиловый цвет. Полюсов нет, лепестков нет. Но в то же время это тысячелепестковый лотос. И вот волосы на голове, они символизируют тысячелепестковый седьмой центр. Это как бы символизация ее лепестков, волос. Это наиболее важный, таинственный центр в человеке. Его считают зародышем нового мозга, мозга высшего сознания, мозга высшего экстаза. И вроде бы дух человека и сверхсознание может проявляться на уровне нашего физического сознания именно через этот центр. В астрологии символизируется Солнцем. Но поскольку Солнце, там находится владыка нашей Солнечной системы, Поэтому этот центр ближе всего к Солнцу. Но опять-таки Солнце явление очень сложное. К какому центру Солнца? С каким центром связан наш седьмой центр? И вот эти все центры соединены нервными каналами, все эти семь. Соединены между собой нервными каналами. Также соединены они и прямым каналом. Есть каналы, имеющие спиральное, левовращательное, правовращательное направление. По ним как раз двигаются по одному Ида, по другому Пингала. А по центральному каналу движется сушумно, нейтральный флюид. И вот все эти энергоцентры при помощи этих трех видов связи связаны. Первый канал связан с седьмым каналом. Ну, тут спинномозговая жидкость, мозговые желудочки, каналы внутри спинного мозга. По нему как раз вот по центральному каналу циркулирует в виде светящейся энергетической нити нейтральный флюид сушумна. Муладхара в этом центре при дыхании накапливается энергия под названием кундалини. Это как бы хранилище, самое мощное хранилище этой энергии. Манипура влияет на брюшные органы, на пищеварение. Анахата управляет нашим сердцем и дыханием. Аджна, в его ведении находится физическое сознание, психическая работа и какая-то форма ясновидения. Начиная от самой примитивной, какая есть у животных, это астральное ясновидение. Может быть, тонкое ясновидение, ментальное ясновидение. И Сахасрара, седьмой центр, он у некоторых людей может быть связан со сверхсознанием. Через него может появляться интуиция. Хотя это довольно спорно. Но в седьмом центре, если энергия кундалини поднимается по центрально-спинномозговому каналу, она превращается там в более тонкий вид психической энергии, в так называемый аджас. Вот если сосредотачиваться на тех или иных частях мозга, то могут вызываться различные эффекты. Иногда те или иные части мозга называют мозговыми локализациями. Если мозг человека, вот на него сверху смотреть и разделить его на 8 равных частей, равных сегментов, то каждая часть будет как бы отвечать за то или иное качество или свойство человека. Теперь на Востоке, скажем, вот восточная тибетская медицина рассматривает 7 различных форм черепа, а также связаны с этим болезни, расстройства энергетического питания и жизненной деятельности мозга. 7 различных форм черепа. Почему именно череп нас тут интересует? Ну, вот это вот сам череп, его форма, это та форма, которая нам досталась от третьей расы, когда мы с вами имели яйцевидную форму. В третьей расе мы имели огромную яйцевидную форму, особенно в начале. Ни рук, ни ног у нас не было, они нам не нужны были. Они только потом появились у нас, когда мы стали врастать в эту землю. Поэтому наша с вами голова – это вот то семя, из которого вырос корень. То есть шея, туловище, руки и ноги. И мы цепляемся за эту землю, мы как бы в нее вросли этим корнем. Когда-то все это вернется обратно. И в тонких сферах там не нужно человеку вот эти руки и ноги, там нечего хватать ему. И бегать тоже ему там не надо, там он летает. Поэтому высшие существа имеют форму огненного шара. А если надо, примут форму такую, как у нас вот. Но об этих вещах мы будем позже говорить. Там много интересного. Так вот, семь различных форм черепа. Продолговато-овальный свод черепа. Вот в таком мозге столько жидкости, сколько ее содержат наши мышцы. Ну, такие твердые, развитые мышцы. Вот такая форма указывает на изменения в системе усвоения стихии воздух. Второй вид. Свод такой же черепа, как у первого типа, но с особенной выпуклостью сзади, ниже макушки. Вот такой мозг содержит столько жидкости, сколько содержит его масло. Ну, вот обычное масло, коровье масло, так скажем. Вот там у такого человека наблюдается изменение в жизненных процессах желчи. А желчь, как вы знаете, связана у нас со стихией Земля. Третий вид. Вот свод черепа ровный, плоский. Содержит жидкости мозг столько, сколько пчелиные соты. В таком организме есть изменения в жизненных процессах лимфы. Четвертый вид. Имеет свод четырехугольной формы. Жидкости столько, сколько ее в твороге, допустим. Вот тут наблюдается изменение в жизненных процессах, связанных со стихией воздуха и земли, воздуха и желчи. Пятый – свод черепа шарообразный. Жидкости столько, сколько ее в простокваше. Наблюдается совместное изменение в жизненных процессах желчи и лимфы. Шестой тип черепа – свод сплюснутый сзади и спереди. Жидкости столько, сколько в молоке. Есть совместные изменения в жизненных процессах воздуха и лимфы. И седьмой – сверху плоский, спереди и сзади, с боков сплюснутый тоже. Мозг жидкий, как вода в таком черепе. Есть отклонение от нормы совместно всех трех жизненных процессов в организме. Стихии Земля, вода и воздух. Это то, из чего состоит организм обычно. Жизнедеятельность любого мозга зависит исключительно от количества жидкости в нем. Ни вес мозга, ни величина его, ни извилины не имеет особенного значения. Чем плотнее самое существо мозга, чем меньше там жидкости, чем менее он жидкий, тем энергичнее проявляется его плодотворная деятельность. Сообразно этим семи формам, начиная от первой, наиболее плотной, все более ослабевает прочность черепа, ослабевает питание надкостницы, питание мышц, кожи, сосудов, нервов. Ослабевает проявление умственной физической деятельности и деятельности шести чувств. У нас их пять, да? Помните пять органов чувств, да? А то есть шестой еще, это орган интуиции. Он тоже немножко проявляться начинает у нас, поскольку мы вступаем с вами в шестую подрасу пятой коренной расы. И также начинает свое существование здесь шестая коренная раса. Последовательно увеличивается трудность излечения всевозможных расстройств питания, особенно в области головы, ну, по мере того, как мозг становится все более жидким. Шаровидная форма черепа, все подмечающие глаза, выдающийся гармоничный нос, умеренное отделение секреции глаз и носа, твердая походка, отсутствие боязни, рассеянности, рвоты, заикания. Отсутствие потери в сознании при повреждении головы указывает на качество первых четырех форм черепа. Обратное же явление указывает на качество последних трех форм черепа. Можно теперь щупать свой мозг, череп свой, и выяснять, сколько же там у него воды-то. Так, психическая энергия. нас, конечно, интересует больше, чем что-либо. Человек является источником психической энергии. Он носит в себе как бы огненное движение материи высших миров, заключенное в зерне духа человека. Между мощными вибрациями бессмертной триады и родственными вибрациями соответствующих им высших миров, вот у обычного человека, между этими вибрациями, то есть вот нашей бессмертной триадой и вибрациями высших миров, стоит преграда. Это наши смертные оболочки. А что это за смертные оболочки у нас? Оболочки нашей смертной личности. Вот строение человека надо хорошо знать. Каждому, как на зубок. Чтобы от зубов отскакивал у вас. Вас спросят, как устроен человек. Вы все это четко знаете. Вот таблица есть. Вот тогда будет вам понятно, о чем идет речь. Что это за смертные оболочки? Это оболочки нашей смертной личности. Это тело физическое, это эфирное тело. Это тонкое тело, его называют еще астральным телом. И ментальное тело, камамоносическое тело. Вот эти четыре, так сказать, составляющих, эти четыре животных, о которых говорится в Апокалипсисе, о четырех животных, на которых восседает бессмертный человек или Христос. Вот эти четыре животных являются преградой. Для того, чтобы они перестали быть преградой, их надо что? Очистить. Вот вы знаете, там в цирке с животными кто работает? Дрессировщик, помните, да? Так вот, каждый из нас должен быть дрессировщиком. Этих четырех зверюк он должен так отдрессировать, чтобы ни одна из этих четырех скотин не мешала ему жить. Понятно, да? А эти многие считают себя той или иной скотиной. То есть один считает себя телом, другой хочет быть кошечкой и бабочкой летать, порхать. Да? Или очень быстро бегать, двигаться, то есть эфирным телом себя считает. Кто-то еще там чем-нибудь, кто-то мыслителем себя считает. Кто-то хочет переживать всевозможные приятные чувства и страсти. Это все связано с астралом, с тонким телом. А это все иллюзии на самом деле. Это все то, что мешает человеку соединить свою высшую триаду с высшими мирами, или, как говорят, с Богом. Вот привязывая свое сознание к тем или иным четырем животным, человек таким образом не может связаться со своей родиной, то есть тем, откуда он пришел. Когда мы начинаем очищать каждую из этих животных или каждую из этих смертных оболочек, трансмутируя, преображая материи этих оболочек. И вот тогда, после соответствующей дрессировки, очистки там и так далее, они из преграды превращаются в мост связи вечного странника человека с высшим миром, с его отчим домом. Помните, там всякие религии, там эти церковные, попы там разные, говорят о каком-то спасении, да, помните, да? Да вот спасение как раз в этом состоит. Они просто толком ничего не рассказывают. Хотя у святых вы можете почитать в их трудах. Они все посвящены как раз вот этому процессу, вот этой работе. Очищению вот от этих разных и дрессировке этих самых животных. Все труды святых, если возьмете, вот, скажем, пятитомник добротолюбия, там как раз речь идет обо всех этих моментах. А вот связным почтовым голубем своеобразным между отцом, то есть высшим миром, и сыном, человеком, который вот здесь вот, помните, есть у Христа притча о блудном сыне? Ну вот, почитайте внимательно, Евангелие откройте о блудном сыне. Там как раз речь идет о человеке, который ушел в страну далече. Что это за страна? Это мир материи, страна далече. И там вместе со свиньями что-то там ел, да? Здесь вот вместе с животными, находясь в животном теле, Многие себя ведут по животному и пожирают то, чем живут животные. То есть живут животными интересами. А большинство чем живут? Вот миллионы чем они живут? Животными интересами, да? Что их интересует? Как накормить это тело, где повкуснее ему там удовольствие рады предоставить? Гнездо, где оно, так сказать, вот ошивается, где оно живет, это тело ему тоже устроить надо так, чтобы поудобнее было. Хлеб и зрелищ, да? Вот тело – наиболее развитая часть в существе человека, наиболее развитая. Тело развратило человека. А следующий этап развития у нас будет совершенствоваться у нас. Следующее тело, тонкое тело, оно еще более страшно может нас развратить. Многие сейчас вот, общаясь с этим своим телом, с ума посходили. Так что у человека работы много. Человек посылает мысль, иногда, правда, редко, как огненный привет в высший мир. Ну, то есть человек думает о Боге, то есть о своем Отце Небесном. Думает. И не просто думает, а еще пошлет какие-то высокие чувства, чувства любви. К Богу пошлет. Вот это огненный привет ему от человека, от его сына. Вот тут начинается уже самое такое примитивное, такое маленькое, в такой форме, бесформенная мысль человека. Огненная мысль, она форму уже не имеет. Вот с этого момента начинается огненная как бы жизнь человека. Начинает формироваться, развиваться его огненное тело. А пока он Бога не любит, тело у него только в зачатке огненное. А вы знаете, какие тела у человека, вот на схемах посмотрите. Физическое там, да, эфирное, там астральное, тонкое, ментальное, а потом пошло огненное. Вот оно у нас в зачатке. Оно развивается только в том случае, если мы мысль любви направляем в высшие сферы, к высшим существам. А если нет, оно не развивается у нас. Нечем ему питаться, огня-то нет, огонь только сверху идет. И если человек посылает туда такую огненную мысль, мысль любви, высшие сферы, к своему Отцу Небесному, то в ответ получает его огненный привет, частицу энергии высших миров. Ну, скажем, вот у церковников эта энергия называется благодатью Святого Духа. И у всех религий, у всех вероучений, и на Востоке, и на Западе, она имеет свое название. Все получали этот огненный ответ оттуда, на огненный привет отсюда. Ну, точно так, как если ты человека любишь, да, и он тебя любит, да? Обмен есть ведь, да? Но здесь мы такого сильного не чувствуем, вот. Ну, человек, так сказать, нас там погладит, там, понимаете, то все удовольствие какое-то доставит. Ну, такого низкого уровня удовольствия. Примитивное удовольствие такое, знаете. Да и то мы эгоисты, поскольку мы друг друга используем для получения удовольствия, да? Лишь бы мне. А партнер там, черт знает, как он там, он по-своему удовольствие получает. А вот когда мы обращаемся к тому великому, огненному, возлюбленному, оттуда можно такой получить ответ, что всю жизнь потом не забудешь. И вот те, которые такой ответ свыше получали, ответ огненной любви, они потом бросали все, уходили там куда-то в горы, куда-то в пустыни, куда-то в леса, монастыри какие-то и так далее, и так далее. А так просто никто бы не пошел. А если человек себя любит, а себе же отправить некуда такой огненный привет, да? Ну вот когда себя любишь, куда отправишь его? Только на себя. А оказывается, такой огненный привет самому себе уничтожает человека. То есть огонь же он сжигает, да? К себе направлять его опасно очень. И все эгоисты, они, посмотрите, все время болеют. И чем больше эгоизма на земле, тем больше что? Врачей, медиков, болезней больше. Скоро медиков будет как собак нерезанных, куда ни плюнь, медик. И каждый, понимаете, тоже медиком стал. Лечит же все себя. Бегают с разными болячками. А почему? Себя же любить надо. Все любят себя, а поэтому все должны болеть обязательно. Потому что энергия любви направлена на себя, она разрушает человека. Все очень просто на самом деле. Чем меньше человек будет себя любить, тем меньше он будет болеть. А оно вообще перестанет. Когда на 100% перестанет себя любить. Так вот мысли о себе у эгоиста, у самовлюбленного в себя, это энергия без адреса. Ну, вовне никуда, значит, она здесь будет. Ну, понаписал человек писем, они, так сказать, при нем болтаются, да? Мало того, они еще мешают. Вьются вокруг своего породителя. А, как правило, они мохнатые, бескрылые, эти мысли, мысли самости, саможаления, самовлюбленности. Куда им деваться? Они же никуда не направлены. Они свивают в ауре человека, в его существе себе гнезда. И требуют, чтобы он их что? Всем кормил, понимаете, подпитывал. А они его будут пожирать все время. Пожирает его ауру, разрушает ее. А потом и самого хозяина скушают. Так что эгоистам быть очень опасно. Практически невыгодно очень. Этому нас должен был бы учить хозяин нашей планеты. Помните хозяина у нас, которого назначили в свое время по космическому праву? Люцифер, ставший сатаной, да? Он сам сошел с ума, стал любить только себя, и нас всех стал тоже учить. А у нас же большинство детей как раз сатаны. От него искру получили Божью, когда он еще был, так сказать, Богом. Вот у нас эгоизм такой сатанинский на нашей планете. Есть у человека еще и третья составляющая, помимо психической энергии его мысли, без которой не будет слаженной работы у энергии психической и у его мысли. Но вот об этом мы поговорим уже в следующий раз.